Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. В сегодняшнем выпуске две темы. Через 25 минут новая глава из воспоминаний Марины Ефимовой. А начнем с передачи «Новая Америка. Рассказы и фантазии об Арабинской степи». Подготовила и ведет передачу Лиля Пальвелева.
Однажды я проезжала по Барабинским степям. Было это много лет назад, но воспоминания остались незабываемые. Стояли самые лютые в году морозы под 40 градусов. В вагоне сломалось отопление. Злая проводница, у которой мы с трудом выпросили кипяточка для чая, вскоре куда-то исчезла и не появлялась до самого Новосибирска. Должно быть, в поезде было секретное место потеплее. Спать я легла в шапке, шубе и варежках, накрывшись с головой поверх одеяла мерзлым ватным матрасом. Согреться и заснуть удалось далеко не сразу. А когда, наконец, это получилось, мои спутники встревожились. Вдруг я умерла. Прежде тело под матрасом ворочалось, а теперь не шевелится. Это было страшное разочарование. Как только слои тряпья приподняли, островок тепла улетучился. За окном выл ветер. Он тянул за собой белые полосы снега, и это было единственное, что прорезало темноту. Никаких огней, никаких признаков человеческого жилья. Такой в моей субъективной памяти Барабай осталась, как бесконечная мерзлая пустота. Казалось, здесь нет, никогда не было и не может быть жизни. Конечно, это не так. Побывать бы здесь в иное время года. Расположенная в междуречье Бейртыша, Барабинская степь, точнее лесостепь, хоть и малолюдна, но изобильна. В частности, огромные площади заливных лугов способствовали тому, что в Барабе с древнейших времен процветало животноводство. В Первую мировую войну на фронт из Новониколаевска, это первоначальное название Новосибирска, шли целые эшелоны с барабинским сливочным маслом. Сотрудник Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН Дмитрий Поздняков вспоминает.
У меня прабабушка занималась установлением советской власти тут в окрестностях и созданием колхозов. Так вот, она еще вспоминала, может быть, с грустью, о том, что всех этих чудесных маленьких мохнатых коров, которые давали это очень жирное масло, вырезали, когда партия решила, что нам не надо масло, а нужно хлеб. И когда поголовья скота были в Барабе уничтожены фактически, вот на этом, собственно говоря, это масло, видимо, и закончилось. Но она прямо рассказывала, что это были маленькие мохнатые коровки, которые мало молока давали, но оно было чрезвычайно жирным.
Дмитрий Поздняков уже много лет ведет раскопки в Барабинской степи. По его словам, люди жили на этой территории уже в 4-м тысячелетии до нашей эры. Со временем здесь сложился особый этнос – барабинские татары, чьи потомки до сих пор тут существуют. Новосибирский краевед Константин Голодяев говорит, что по черепам археологи восстановили облик типичного древнего барабинца.
Неолитические жители имели во внешнем облике и монголоидные, и европеоидные черты. Крупное лицо с четким профилем, разбитым надбровьем, широким и очень наклонным лбом, набухшей складкой верхнего века, широким в области крыльев носом, припухлыми губами и довольно массивной нижней челюстью.
Этот словесный портрет точь-в-точь совпадает с внешностью нашего современника, уроженца города Барабинска, депутата Законодательного собрания Новосибирской области Сергея Титкова. Вспыльчивого матершинника, к слову, впрочем, вряд ли его поведение имеет отношение к этногенезу. В новосибирском аэропорту Толмачёво установлен замечательный памятник покорения Сибири работы живущего в Великобритании скульптора Юнуса Сафардиара. Это сложная композиция из разных материалов, металлов и пластика. Обезумевший конь несет Ермака навстречу гибели. Лицо всадника искажено ужасом. В руке бесполезный обломок меча. Тело запрокидывается, вот-вот упадет. А все потому, что как мираж навстречу выплыл гигантский и абсолютно прозрачный лик аборигенки. Это и есть Сибирь. Иная, чуждая и непонятная русскому пришельцу цивилизация. Русские обосновались в Барабинской степи куда позже, чем на соседних землях, говорит Константин Голодяев.
Много веков барабинцы жили вот в одиночку, сами по себе. Они не смешивались с другими культурами, их не завоевывали, и они вот себе жили и жили. И лишь в 1563 году, когда к власти в сибирском ханстве пришел бухарский хан Кучум, Бараба фактически была завоевана. Во главе отдельных групп барабинцев стояли мелкие правители, именуемые в русских источниках князцами. Барабинцы платили ясак сибирскому ханству, но сохраняли, тем не менее, некоторую автономность и союзнические отношения имели с другими татарами. А русскую историю барабинцев нужно отмечать с 1595 года, когда татарский воевода Андрей Елецкий предпринимает новую попытку разгромить хана Кучума, которого не добил Ермак. И вот Елецкий как раз вторгается в Барабинскую степь в поисках хана Кучума. Служилые люди числом 483 человека прошли около 300 верст в полном боевом снаряжении, добились значительного успеха, приведя к присяге целые волости и захватив в плен одного из приближенных Кучума. Три года позднее барабинские татары формально приняли русское подданство. Но их положение только ухудшилось, потому что татары всех барабинских властей были объесачены, то есть они стали платить уже ежегодно дань русскому царю, но в то же время население платила дань, алман, белым калмыкам. Присоединение прошло очень непросто. На захваченных землях производились крещения местного населения, разрушение бесовских святынь, повально уничтожались идолы, святилища, вырубались священные деревья барабинцев. Это вызывало недовольство и местного населения, и формальных хозяев, то есть эленгутов. И в борьбе за сохранение независимости барабинские князья зачастую опирались на поддержку внешних сил, калмыкских тайшей и тех самых кучумовцев, недобитых кучумовских царевичей, которые еще ходили по Сибири. И столкновения с переменным успехом шли по всей территории Приобья, Прииртышья. Война длилась более 100 лет. И около 607-610 годов на реке Обь был построен Барабинский острог. Это первый русский караул на территории Новосибирской области. Стоял на стамбульских татарских казаков, которые ежегодно менялись, приезжали погодно, служили там. В 628 году его гарнизон насчитывал всего 40 человек. Конечно, он был не в состоянии оградить вот эти барабинские волости от внешних вторжений, от вторжений черных калмыков, айратов. И в марте 27 года барабинские татары, несмотря на отказ русских властей оказать им помощь, сами организовывали военные походы против айратов. Мало того, что русские не могли защитить своих данников, барабинцы столкнулись в то время с самоуправством сибирской администрации. Допустим, татарские власти установили первоначально для них ясак в размере 2 шкурок лисы. Но вскоре потребовали уже по 5 лисиц человека, а те, кто отказывался платить такой размер, били железной палкой. Также колонизаторами широко практиковалось аманатство. Если выплата ясака задерживалась, была не в полном объеме, то от каждого брали заложников. Вот это аманатство, конечно, было постоянным источником недовольства новыми властями, потому что, ну извините, из вашей семьи кого-то берут и держат там где-то, неизвестно, где там люди умирают. И в конце уже 20-х годов 17 века колониальная война получила второе дыхание. Начинается ряд восстаний, которые возглавляли местные князцы. Первое восстание произошло в Барабинской степи. Отсюда началась вот эта как раз волна, где в это время для оказания помощи татарам на случай набегов калмыков находился сын боярский Евгений Пружинец с 18 служилыми. Все они были одновременно перебиты изменниками во главе с князем Кагутайкой. И вот эта борьба с русскими нашла очень много союзников у местного населения. И Алтай-Кирей с большим войском сжигает Барабинский острог. Чувствуя за собой поддержку и союзников, и местного населения, этот самый Аблай-Кирей принимает титул сибирского хана. То есть Кучума уже нет, но вновь появляется сибирское ханство и сибирский хан. Все это как раз произошло здесь, на территории Барабинской степи, в его ставке в районе озера Чины. Продолжается война. Тобольские татарские служилые люди совершают новый рейд к озеру Чины. Настигают там бежавших татарских татар, которые ушли от них, уничтожают их большую часть, отбивают пленников назад и отнимают добычу. Ну и вот это двоеданство, эти военные набеги на Барабинскую степь продолжались вплоть до конца 17 века, то есть до самого Петра I. Москва уже давно колонизировала северные земли, Томск, Кузнецк, восточные земли, дошла уже до Тихого океана, Забайкалья, а вот наши сельскохозяйственные территории Новосибирской области оставались вне зоны расселения русского населения. Поскольку здесь шла очень уже затяжная, такая большая, длительная война. Полноценная русская колонизация юго-восточной части Барабинской зоны началась лишь в первой половине 18 века, после того, как отсюда ушли телеуты, все бывшие хозяева барабинцев, они ушли на юг, на Алтай. Место это освободилось, и все, начали уже здесь заселение русскими деревнями. И вот поэтому все сказки, то, что какие-то деревни образованы там в 15 веке, в 16 веке, русские деревни, это все неправда. Тогда здесь не могло быть никаких русских деревень, потому что здесь просто реально не было никаких русских. Единственный Барабинский острог, который стоял на озере Чины, даже мы не можем найти это место, где он стоял, потому что там от него никаких следов не осталось.
Сообщает Константин Голодяев.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Новая Америка. Рассказы и фантазии о Барабинской степи». Подготовила и ведет передачу Лиля Пальвелева.
Бараба входит в Новосибирскую область. В самом Новосибирске, в отличие от степи, нет и не может быть тех, кого называют автохтонными жителями. Город слишком молодой. В будущем году ему исполнится всего 125 лет. Так что новосибирцы – это в лучшем случае внуки и правнуки переселенцев. Долгое время тут у всех господствовало ощущение, что Новосибирск – город без прошлого. Не укоренен он в истории и культуре, и тут уж ничего не поделаешь. Примерно пару десятилетий назад горожане вдруг спохватились. На немногих сохранившихся со времен Новониколаевска домах и на зданиях эпохи конструктивизма возникли мемориальные таблички. В магазинах не залеживаются книги об истории Новосибирска. Появилось немало энтузиастов, которые теперь по крохам собирают сведения о том, как упомянута Новосибирская область в большой художественной литературе. Среди таких деятелей филолог Светлана Корниенко. По ее инициативе в культурном центре «ИНИГА» прошла конференция, на которой, среди прочего, говорили о Цветаевской поэме «Сибирь». В ней упоминается сибирский губернатор Денис Чичерин, екатерининский вельможа, заселивший Барабинскую степь колонистами из ссыльных. «Зато уж и крепко любила тебя, та степушка степка, та степь бараба, которую версты строптивых кобыл ты словно бы горстью соля заселил». В Сибири Марина Цветаева никогда не была. Она, считает Светлана Корниенко, все нужные сведения почерпнула из книг. И это не единственный случай.
Например, в поэме «Крысолов» есть момент, когда крысы появляются в городе, о котором меня в свое время спросила итальянская исследовательница Марина Ивановна Цветаева. Она, естественно, спрашивала меня, думая, что человек, рожденный в Сибири, должен знать, что это за легенда. Вот маленький фрагмент. Это идут крысы. Это такая агрессивная сила, которая входит в тихий буржуазный город Гамель. Вот смотрите. «О, кохват! Ведь не зря ж у сибирских княжат ходит сказ о высасывателе глаз». Вот обратите внимание, вот эти сибирские княжата с каким-то жутким сказом о высасывателе глаз. На самом деле, если вы откроете любые тексты от Марины Ивановны Цветаевой, вы увидите, что этот фрагмент не комментируется. Потому что, в принципе, пока мы не можем даже понять, то ли это фантазия Марины Ивановны, то ли это действительно какой-то сказ и легенда, который, конечно, как мы понимаем, она из какого-то книжного источника почерпнула. Я подозреваю, что второе. Сегодня я бы хотела поговорить о том, кто, когда, да и как путешествовал по нашей сибирской земле, если более точно, по нашей Барабинской земле. То есть вот по вот этому локусу обрисую, как литераторы видели это пространство, и что каждый из них понял о этой земле и о том народе, который эту землю населяет. Вот. Антон Павлович Чехов решил отправиться в очень дальнюю поездку на Сахалин. Чехов путешествовал совсем иначе, чем буквально через несколько лет будут путешествовать другие русские писатели, вообще другие русские люди. Еще не была построена транссибирская магистраль, поэтому Антон Павлович Чехов ехал на извозчиках. Проезжает и нашу западносибирскую степь тоже. Я не буду читать фрагмент из знаменитого чеховского очерка «Из Сибири». Прочитаю то, что он писал своей собственной семье. Потому что мне кажется, что тут, во-первых, писатель честнее, и камерный чеховский стиль все равно здесь очень хорошо заметен. Первое, что Чехов сообщает, это то, что равнина, то есть вот западносибирская равнина, в его представлениях начинается от Екатеринбурга и заканчивается Томском. То есть фактически он не дифференцирует никакие степи, каким-то образом он не замечает тюменские леса. Все, кто были в Тюмени, те знают, что там, в общем, совсем как раз именно не степь. Фактически Чехов видит равнину или степь как абсолютно поглощающее все пространство. И его равнина начинается прямо от Екатеринбурга. Понятно, это случай восприятия. Потому что то, как воспринимается пространство, и то, какое пространство есть, часто бывает, ну, большая разница. Итак, из Тюмени выехал я 3 мая, прожив в Екатеринбурге 2-3 дня, которые употребил на починку своей кашляющей и геморройствующей особы. Возят через Сибирь почтовые и вольные. Я взял последних все равно. Посадили меня, раба Божьего, в корзинку-плитушку и повезли на парь. Сидишь в корзине, глядишь на свет Божий, как чижик, и ни о чем не думаешь. Сибирская равнина начинается, кажется, от самого Екатеринбурга, а кончается черт знает где. Я сказала бы, что она очень похожа на нашу южнорусскую степь, если бы не мелкий березняк, попадающийся то там, то сям, если бы не холодный ветер, покалывающий щеки. Мелкий березнячок говорит о том, что вот это наша Барабинская степь. Так им описано. Самое яркое, что появляется внутри вот этой пустоты, степи как пустоты, это сибиряки. Ну, съедешь, едешь, мелькают верстовые столбы, лужи, береснички. Вот перегнали переселенцев, затем этап. Встретили бродяг с котелками на спинах. Эти господа беспрепятственно прогуливаются по всему сибирскому тракту. То старушонку зарежут, чтобы взять ее юбку себе на портянке, то сорвут с верстового столба жестянку с цифрами сгодится, то проломят голову встречному нищему или выбьют глаза своему же брату ссыльному, но проезжающих они не трогают. Вообще, в разбойничьем отношении езда здесь совершенно безопасна. Другой интересующий нас гораздо больше поэт, который на Барабинскую степь посмотрел уже, более внимательно ее заметил, это был Константин Бальмонт. В Сибири Бальмонт был дважды. В 15 году он добрался до Омска. Сибиряки в Омске ему не понравились. Он посчитал, что они к поэзии являются людьми равнодушными. Ну и более того, даже написал, что сибиряки тяжеловесны. Очень хочется вернуться, написал он своей жене из Омска. И действительно быстро очень вернулся. Вторая поездка, это была поездка 1916 года. Но Сибирь не была целью путешествия Константина Бальмонта. Он ехал в Японию. Ехал он уже с большим комфортом, чем Чехов. Он ехал на поезде по Транссибирской магистрали и останавливался в некоторых городах, в том числе в Новониколаевске. К сожалению, Константин Бальмонт больше не вернется в Новониколаевск и не займется здесь воспитанием публики. Но при этом он увидел и Барабинскую степь тоже. Вот в 1916 году, буквально за день до вот этого своего выступления, он пишет из вагона. Тогда можно было писать из вагона, это были, конечно, не имейлы, да, он просто сбрасывал сразу письмо на станции, да, и это было письмо, которое он писал под Каинском, то есть буквально проезжая Барабинскую степь. «Катя милая, я утопаю в каких-то бесконечных далях. Ехали 2 ночи и 3 дня, буду ехать еще 3-ю ночь или утром приеду в Новониколаевск. Впервые узнаю не мыслью, но ощутительно телесно, как непомерно велика Россия». Станции здесь встречаются редко, гулять можно урывками, и спина болит от сидения с книгой. Конечно, такие классические бальмонтовские бесконечные дали, но вот обратите внимание, что он увидел, проезжая через наши степи, он увидел, что эти бесконечные дали – это не поэтическая фантазия, а что вот они могут реализоваться буквально в физическом пространстве. Ну и третий текст, о котором я хотела сказать, был напечатан в том же журнале, в журнале «Воля России», в котором, собственно, была опубликована «Сибирь» Марины Цветаевой. Это журнал пражский, вот она в нем публиковалась постоянно. Именно вот в этом журнале публикуется очень интересный цикл очерков неизвестного эсера. Он пишет под псевдонимом Глеб Гонцов. И в течение 2 лет, 1927-1929 год, в журнале «Воля России» выходят очерки Глеба Гонцова. Они называются «Снова по родной земле. Путевые заметки нелегального». Чем для нас, сибиряков, драгоценны эти заметки, что... Глеб Гонцов целый очерк посвящает городу Новосибирску. Из очерка Глеба Гонцова можно узнать о Новосибирске 1928 года. С точки зрения такой исторической, это действительно очень достоверный текст. Мы опубликовали на сайте нашего проекта «Открытая кафедра» очерк Глеба Гонцова. Это взгляд действительно пока неизвестного для нас человека, то есть я не могу атрибутировать имя этого автора. Этот неизвестный нам автор прожил в Новониколаевске целый месяц. Более того, он приехал в этот город не первый раз, и фактически, на самом деле, конечно, весь очерк написан человеком, который очень хорошо знает Новосибирск. И вот я хотела бы самый конец очерка Глеба Гонцова вам прочитать. Там как раз появляется Барабинская степь. В общем, герой вынужден был бежать из Новониколаевска, потому что он встретился с большевиком, который его знал, и, соответственно, испугался разоблачения. И вот конец очерка заканчивается гимном, по сути дела, который поет Глеб Гонцов новосибирской нахаловке, вот этому нелегальному строительству, которое в Новосибирске расцветал в начале 20-х годов. И внезапно появляется очень яркий, очень живописный образ Барабинской степи. Ну вот смотрите. В 1897 году, пишет Глеб Гонцов, в нем было около 700 жилых домов, 5000 жителей, пароходная пристань, до сотни лавок и магазинов. В 1918 году, во время моего первого с ним знакомства, в Новониколаевске насчитывалось 60 тысяч душ. И вот в 1927 году, превратясь в Новосибирск, он приютил 180 тысяч жителей. Чем не Новая Америка? Теперь Новосибирск, главным образом, чиновный советский город. Переселенческий пункт в нем недавно открыли, он может стать и крупным переселенческим центром. Да, разросся Новосибирск. Спустимся вниз по Красному. Вот все тот же старый собор, в нем живая церковь. Сколько в ней драк, настоящих кулачных драк. Размаснись рука, разудись плечо. Шибко дерутся между собой верующие, живоцерковный епископ Блинов, красив, говорят, Дон Жуан и выпить не дурак. За собором все старые постройки. Дальше. Спустимся под Алтайский железнодорожный мост. Вот уже лесопилки, бараки, пристани. А вот наша красавица Обь. На ту сторону, на низкий берег, паром и лодки. Вверх и вниз по Оби бегут пароходики. Бежит, растет во все стороны Новосибирск. Растет за Ильцовку. Вверх по Межениновской растет за Каменку. И переброшен бетонный мост через овраг и Каменку. Этот мост – гордость большевиков. Мост переброшен поверх нахальных мест. Это целая эпопея, ждущая своего бытописателя. Нахальные места – это те, что берутся самовольно рабочими настоящим пролетариатом. Захватил рабочее место, поставил 10 рядов бревен, домишко наметил. И вот приходит милиционер с работниками, разбросает бревна, запретит стройку, плакали рабочие надежды. На несколько дней работа прекращается. Но в субботу, под воскресенье, когда у Гамхи выходной день, помещение закрыто и не действует, этот же рабочий нанимает человек с десяток товарищей, кладет бревна и наводит печь. Рано утром печь горит. А раз горит, то по обычному праву стройки снести уже нельзя. Хотя нет еще ни крыши, ни потолка. Начинается судебное преследование, бесконечная волокита, неизвестно, чем закончится. А тем временем подводится крыша, ставится потолок, и бегут дома, домишки по площадкам, по скату оврага до самой Каменки, иногда заливающие чересчур сбежавшие вниз домишки. Есть что-то символическое в этой борьбе официального многоэтажного каменного советского Новосибирска с бревенчатыми одноэтажными пролетарскими нахальными местами. Было уже около 300 процессов. Кто же победит? Есть что-то символическое в этом бешеном росте позавчера поселка, вчера торгового, сегодня чиновного советского города. То над степью пустой загорелась мне Америки новой звезда. Над Барабинской, Березняком, да хлебами порослой степью, еще недавно пустынной, загорелась эта звезда. Пока мне скучно, тяжело, обывательщина заела, но будущее... А пока все под белым покровом снега. Ноябрь 28 года, Новосибирск. Там стихотворный текст внедряется в финал его очерка. Он цитирует блоковское стихотворение «Новая Америка». Для Александра Блока «Новая Америка» — это вся Россия. Но вот что интересно, это то, что Глеб Гонцов начинает искать место, где вот эта «Новая Америка» реализуется. И это место он находит в Сибири. Это буквально для него «Новая Америка» — это Новосибирск. Заметим, что действительно у Блока «Новая Америка» возникает в степи. Ну, то если мы посмотрим на ландшафт Новосибирска, на степь это совершенно не похоже. Это лес, а не степь. Мы все-таки в Бару. И что мы здесь видим? Мы видим круче. Мы видим, в принципе, вот такую пересеченную как раз местность. Если, в общем, мы задумаемся о том, где наш город расположен, что наш город как феномен в том числе представляет, то очень интересно, что, в общем-то, наш реальный город, он расположен на границе совершенно разных зон. С одной стороны, если мы несколько километров отъедем от Новосибирска, мы увидим вот эту Барабинскую степь. Если в другую сторону, то очевидно, что почти тайгу. В другую сторону начнутся вот эти вот перепады высот, да и сам Новосибирск, он весь это овраги и балки. И в Новосибирске интересно то, что вот он находится на вот этих пересечениях, но вроде оно реально получается так, а в литературе получается, что Новониколаевск оказывается городом в степи. Вот эта Барабинская степь оказывается очень экспансивным пространством. По сути дела, пространством, которое в том числе захватило как бы наш город в метафорическом смысле. Более того, все фантазии о Новониколаевске – это вот фантазии вокруг Барабинской степи, с которой мы на самом деле скорее соприкасаемся. Мы граничим с ней, нежели ее представляем.
Говорила Светлана Корниенко.
Вы слушали передачу «Новая Америка. Рассказы и фантазии о Барабинской степи». Подготовила и вела передачу Лиля Пальвелева. Продолжаем выпуск «Поверх барьеров» на волнах Радио Свободы. Каждый месяц в нашей программе звучит новая глава из воспоминаний Марины Ефимовой. Сегодня окончание главы, названной «Явление иностранцев».
Каждый мой современник, россиянин, оставивший воспоминания, непременно описывал эмоции, связанные с чтением запрещенки. И у меня осталось одно особенно занятное впечатление, хотя за 60-е и 70-е годы я прочла горы запрещенной литературы. В 1974 году к нам на дачу в псковскую деревню Усохи, где мы жили большой компанией, приехала в гости Люда Штерн. Приехала шикарно на «Волге» с неизвестным нам водителем и привезла на 3 дня книгу Солженицына «Бодался теленок с дубом». Владелец автомобиля, представленный просто Аркашей, огромный детина в джинсах и кожаной ковбойской шляпе, утыканной иностранными значками, доверия не вызывал. Но Люда объяснила, что именно он владелец упомянутой книги. О том, чтобы все успели ее прочесть, не было речи. И на пустынном песчаном мыске, вдававшемся в луг, вся компания, усевшись кружком, устроила чтение вслух. 3 дня подряд ее читал, надо сказать, с большим вкусом, ковбой Аркаша, ни разу не устав и даже не охрипнув. Когда наступал вечер, чтение вслух заканчивалось, мы уходили далеко за деревню, к старому деревянному мосту через речку Великую, и там под ее журчание и соловьиные трели слушали рассудительный голос еще одного просветителя тех лет, политического комментатора BBC Анатолия Максимовича Гольдберга. Его добросовестная объективность и философское спокойствие не изменяли ему ни при каких политических кризисах и катаклизмах, даже если весь остальной мир дрожал от страха. Так что Игорь однажды, подражая голосу Анатолия Максимовича, а главное его невозмутимости, сказал, как бы начиная очередную новостную передачу. «Итак, вчера жизнь на Земле закончилась, но это не значит, что мы должны впадать в панику». В 70-х годах железный занавес словно прорвало, и в пролом хлынули иностранцы. У нас не было, по-моему, ни одного знакомого, причастного к литературе или журналистике, вокруг которого не образовалось бы кружка иностранцев. Фотограф Боря Шварцман и его жена Софа Финтушал, математик, оба тогда еще без английского языка, принимали и подкармливали целую армию американских словистов, студентов и аспирантов. Как и их профессор, подружившийся с Борей и Софой, студенты оценили родственное тепло запущенной, но хлебосольной квартиры 2 гостеприимных антисоветчиков. У Бори был автомобиль, какой-то особенно подержанный, и он показывал американцам город и пригороды, которые знал вдоль и поперек. В этой роли он всегда напоминал мне мистера Адамса, возившего когда-то 2 российских насмешников по одноэтажной Америке. Знакомство с иностранцами было потенциально опасно для всех, но особенно для тех, кто на виду. Чем известнее был человек, чем больше интереса могли проявить к нему на Западе, тем пристальнее за ним следили КГБшники, как рыбаки за наживкой, на которую может клюнуть крупная рыба. Особенно привлекательны в качестве наживки были люди молодые. В 1988 году мы с Игорем перевели с английского и издали в Эрмитаже интереснейшие воспоминания пианиста Владимира Ашкенази «Преодолевая границы», написанные в соавторстве с Джаспером Парреттом. Там замечательный, известный теперь на весь мир музыкант описал свой собственный случай. Зимой 1956 года его многообещающего 19-летнего студента консерватории вызвали в отдел кадров, где сотрудник КГБ настоятельно предложил ему сотрудничать ради блага советского народа. Студент должен был наблюдать за личной жизнью знакомых ему иностранцев, в том числе во время заграничных поездок, и докладывать связному Василию Ивановичу. Ашкенази пишет: «Я согласился и подписал бумагу о неразглашении, потому что испугался до потери сознания. Я был уверен, что откажись я от этого поручения, со мной случится что-нибудь ужасное. Когда я вернулся из тура по Америке, я написал о Малькольме Фрегере, что он замечательный пианист и человек. Мне задавали вопросы, типа: он курит? Пьет? Они явно искали темные пятна в биографиях людей и их пороки, которые они могли бы потом при необходимости использовать. На такие вопросы я всегда отвечал «нет». Конец цитаты. В консерватории у Ашкенази был друг, назовем его Ян. В 1957 году КГБ завербовало Яна и приставило к французскому пианисту, тоже студенту консерватории, оказавшемуся гомосексуалистом. В КГБ, пишет Ашкенази, хотели поймать его с поличным, а потом шантажировать. И связной Василий Иванович сказал Ашкенази, что он должен помочь с проведением этой операции. Тому удалось отговориться необходимостью подготовки к конкурсу Чайковского. Дальше Ашкенази пишет: В то лето 1958 года мы с Яном оба решили, что француз не должен попасть в приготовленную ловушку. Итак, двое завербованных КГБ, вместо того, чтобы шпионить за однокурсником, решили предупредить будущую жертву. Разговор с французом вел Ян, потому что кое-как говорил по-французски. Весной 1959-го в консерватории внезапно начали кампанию против гомосексуалистов и арестовали несколько известных и уважаемых преподавателей, в том числе моего учителя Землянского. Через месяц связной Василий Иванович меня вызвал. Он припомнил мне отказ от участия в операции с французом и сказал, что по показаниям Землянского именно я предупредил француза. Я был уверен, что мой учитель не мог этого сказать и что донести на меня мог только Ян. Но я боялся подвести и того, и другого. И просто сказал, что не верю, чтобы мой учитель вообще сказал что-нибудь против меня, тем более неправду. Связной запугивал меня, кричал, стучал кулаком по столу и один раз даже сказал: «Хотите посидеть в тюрьме?» Я дрожал от страха и даже плакал. Так я был напуган. Конец цитаты. От дальнейшего мучительства молодого пианиста спас конкурс Чайковского. Ашкенази стал кандидатом в победители, и Министерство культуры грудью заслонило его от Министерства внутренних дел. Мы с Игорем до поры до времени были незаметны для власти и осмелели. Один случай, возможно, сыграл роль в том, что нас заметили. В середине 70-х в Питере на детской площадке Михайловского сада, где я гуляла с маленькой Наташей, я познакомилась с американкой. Она тоже гуляла с двумя детьми. Началось с обмена улыбок. Потом дети вместе играли, объясняясь на неизвестном языке. Потом американка расспросила меня на смеси английского и рудиментарного русского о наших медицинских домашних средствах. И я их описала на смеси русского с рудиментарным английским. Слово за слово я узнала, что она жена дипломата, культурного атташе, работающего в американском консульстве на улице Петра Лаврова, и что живут они рядом с нами, на Малой Конюшенной. Отвлекусь на минуту на Петербург. Несмотря на удовольствие от того, что улица Петра Лаврова стала снова Фурштадской, признаюсь, что советское название этой улицы прижилось в моей душе с детства, по невежеству. Я ни разу не поинтересовалась тем, кто такой был этот Петр Лавров, и представляла его себе каким-то питерским парнишкой, вроде Акуджавского Леньки Королева. Я поздно обнаружила, что Петр Лаврович Лавров был дворянин, офицер, философ, народоволец, сперва ссыльный, потом эмигрант и автор песни «Отречемся от старого мира», про которую Блок сказал: «Скверные стихи, корнями вросшие в русское сердце». Теперь я бы, пожалуй, оставила улицу за ним, ради полноты истории, чтобы это имя не осталось только в энциклопедии и в статье Бориса Парамонова «Русский европеец». Похоже, жене американского дипломата, как и мне, было страшно интересно познакомиться с иностранной семьей. Ей не с теми, кого им официально подсовывали, а мне, потому что это было мое первое личное знакомство с иностранкой. Конечно, мы обе базировали свое доверие на личном впечатлении, и обе не ошиблись. Первой заскочила к нам в гости она, днем и с детьми. Они познакомились с Игорем, она оглядела нашу тогда уже отдельную квартиру на канале Грибоедова, Екатерининском, конечно, но зачем Грибоедову канал? Дети поиграли под нашим огромным дубовым обеденным столом, и я угостила их клюквенным киселем, предварительно рассказав рецепт дотошной американки с подозрением, относившейся к русской еде. Она вообще была очень подозрительна ко всему в России. Например, когда ее сынишка поранил ногу, она сверяла действия нашего врача с американским медицинским справочником, который, не стесняясь, пронесла в кабинет. «Он все делал правильно», – сказала она мне с удивлением. После проверочного визита мы с Игорем были приглашены к ним на обед. В назначенный вечер мы вдвоем прокрались по короткому Чебоксарскому переулку между набережной Канала и Малой Конюшенной, озираясь, перебежали улицу и заскочили в ничем не примечательное парадное. Жилье американцев спряталось в обычном ленинградском доме, как нехорошая квартира в булгаковском романе. Квартира была огромной и не просто чистой, а сиявшей так, будто все в ней, от ковров до люстр, было куплено вчера. Диван в гостиной был белым, как и ковер на полу, невиданный цвет в Ленинграде 70-х. Расстановка мебели была непривычной. Например, диван стоял не у стены, а при входе в комнату, спинкой к двери. И эту спинку не надо было прятать, потому что она была так же безупречно бела, как и весь диван. На стене висела большая, вроде как абстрактная картина. Но узор на ней был таким же, как на диванных подушках. Хозяйка с энтузиазмом объяснила, что ценные картины из их дома в Вашингтоне она возить с собой не хочет, и поэтому просто натянула на раму ту же ткань, что и на наволочках диванных подушек. Я, конечно, взяла эту Yankee Ingenuity на вооружение. В общем, это была Америка посреди Ленинграда. Еда была убогой, но зато новой. Неумело, как я потом поняла, сделанная лазанья, в которой все перешибал вкус томатной пасты. Сам культурный атташе говорил немного, но из того, что сказал, показался нам человеком малокультурным. По-русски он говорил «твоя моя». Зато дети были очаровательными. Я выучила для них по-английски стишок «There was a little girl». Американская пятилетняя девочка слушала мою декламацию и искренне смеялась. Я спросила ее, очень ли плохое у меня произношение. И она тактично сказала «Not bad, but, you know, Spanish way». Неплохое, но так, типа испанского. Вероятно, она имела в виду латиноамериканский акцент вашингтонских служанок. Вышли мы из дома уже в полной темноте, высунули головы из двери парадного, осторожно оглядели пустынную улицу и рванули бегом домой. Месяца через два я рассказала о нашем приключении приятелю Косте Азадовскому, чья мама жила на Малой Конюшенной, как раз напротив дома с американской квартирой. Костя не мог удержаться от смеха над нашей конспирацией и рассказал, что уже года два назад КГБшники расселили в их доме одну коммуналку и сделали там наблюдательный пункт, из которого день и ночь ведется слежка за нехорошей квартирой. К сожалению, ни имен, ни фамилии этой дипломатической пары я не помню, хотя уже в Америке, будучи проездом в Вашингтоне, мы их однажды навестили. Они собирались с новой дипломатической миссией в какую-то неожиданную страну, чуть ли не в Африке. Так я узнала, что американские дипломаты регулярно меняют место службы, часто работая в разных концах света. Зачем это делается, я не знаю. Чтобы расширить их кругозор или чтобы их не коррумпировали? Знакомство с Карлом и Линдеей Проферами, которых мы получили в наследство от высланного Бродского, очень облегчило наше бегство в Америку от участившихся вызовов Игоря в большой дом. Мы еще были на пересылке в Вене, когда Карл предложил Игорю должность редактора в своем издательстве «Ардис». С самим Карлом я общалась мало, хотя, как мне казалось, мы оба чувствовали приязнь друг к другу. А вот отношения с Линдеей были ближе и помогли мне прижиться в Америке. И Линдея была смелая душа, во всяком случае, когда я ее знала. Она жуировала жизнь. Модные наряды, дорогие духи, университетские приемы, вечеринки с богатыми соседями. Они жили в восхитительном доме, бывшем частном клубе. Между тем она растила четверых детей. Свою дочь и трех мальчиков, детей Карла от первого брака. Она все делала решительно, стремительно, по-своему, без колебаний. И была уверена, что каждый человек может также управлять своей жизнью. Вскоре после нашего приезда Карл предложил мне тоже работать на издательство, наборщицей. Я сказала, что даже не умею печатать на машинке. «Так научись», — сказала Элиндет. Ее уверенность так на меня подействовала, что через два месяца с помощью двух учебников, русского и английского, я довольно бойко печатала вслепую. Умение, которое очень пригодилось мне в новой жизни. Когда Карл заболел, неожиданно, совсем молодым, мне казалось, что Элиндея и с этим справится. Предпримет что-нибудь и не даст ему умереть. Она и правда нашла хирургов, которые продлили Карлу жизнь на два с лишним года, дав этим двум любящим людям подготовить себя к тому, с чем даже Элиндея не могла справиться.
На волнах радио «Свобода» в рамках «Поверх барьеров» вы слушаете новую главу из воспоминаний Марины Ефимовой. Глава названа «Явление иностранцев».
В 70-е годы через наш дом в Ленинграде прошло и несколько других американцев, оставивших след в моей памяти. Но прежде всего о смелости этих людей, включая Проферов и их сотрудников, которые, не обладая дипломатической неприкосновенностью, решались на самое опасное предприятие – вывоз за границу рукописей советских авторов-нонконформистов. Профир вывезли и опубликовали несколько работ, в том числе «Невидимую книгу» Сергея Довлатова. Переводчик-лингвист Кирилл Косынский, уже отсидевший 4 года за антисоветские разговоры, свел нас с учителем из Новой Англии Джорджем Бирном, который вывез заснятую на пленку книгу Игоря «Метаполитика». Через режиссера Женю Шиферса ушла с кем-то за границу Игорева «Практическая метафизика». Несколько беглых портретов наших тогдашних гостей. Том Марулла, молодой тогда славист, больше походил на итальянца, чем на американцев, как мы себе их представляли. Он был обаятельным, веселым, легкомысленным шутником, поэтому и я, не стесняясь, хохотала на тему его тогдашнего исследования. Творчеством какого-то русского поэта кажется современника Некрасова, о котором у нас никто слыхом не слыхал. Том норовил увернуться от долгих застольных интеллектуальных разговоров. По его словам, он так уставал от русского языка, что выдерживал не больше получаса и засыпал. Зато он любил поболтать с простыми питерцами, которые, как и мы, сразу поддавались его обаянию. Однажды он закупил в магазине несколько бутылок вина для вечеринки. И какая-то старушка запричитала: «Молодой человек, не пей так много». И Том в тон ей ответил: «Бабуся, у нас в Америке такая тяжелая жизнь, нельзя не пить». Старушка сочувственно кивала. Несмотря на свою маргинальную тему, Том уже тогда нацеливался на университетскую вершину, на статус «профессор теньюр». «О, — говорил он, молитвенно сложив руки, — о, моя божественная теньюра!» Через четверть века профессор Томас Марулла выпустил трехтомное исследование о творчестве Бунина и стал главным буниноведом в Америке. А в 2009-м он опубликовал работу «Петербург. Психология города». Я все собираюсь ее прочесть и узнать, что выведал о моем городе веселый американец. Марина Викторовна Литковская, тоже славистка, была первой из потомков постреволюционной волны эмиграции, которая побывала у нас в доме. У нее был старомодный дворянский русский язык, по материнской линии она была из Набоковых, который я потом много раз с удовольствием слушала в Америке и в Европе. Мы познакомились незадолго до нашего отъезда в эмиграцию, и она поразилась решимости моей 90-летней бабушки отправиться с нами. Сама она бабушку напугала своей аристократической худощавостью. После ее ухода бабушка обреченно сказала: «Значит, правда, что в Америке жрать нечего». Меня Марина Викторовна тоже поразила, правда, уже в Америке, в 1980 году, когда она сообщила нам, что выходит замуж. Ей было 57 лет. Значит, правда, подумала я, что Америка – страна больших возможностей. И набросилась на Литковскую с расспросами. Марина Викторовна мельком объяснила: «Да, это странный брак. Я русская, он польский еврей. Моя специальность – литература, он дантист. Я пою в церковном хоре, ему слон на ухо наступил. Я верующая, он атеист». Словом, поначалу это был чистый секс. Такое признание окрыляло. Учитель Джордж Бирн, тот, кто вывез «Метаполитику», красивый и скромный человек, довольно настойчиво пытался нас предупредить, что в Америке мы станем намного беднее, чем в Питере. Снова и снова возвращался к этой теме. То указывал на четверку наших дубовых стульев, которые я купила за гроши в комиссионке, и говорил, что в Америке такие стулья стоят сотни и сотни долларов. То, оглядев мой шерстяной костюм, связанный подругой из остатков шерсти от старых распущенных вещей, заметил, что ему в Америке шерсть не по карману, как и шелк. Он вынужден носить синтетику. Главным предметом его изумления была наша квартира. «Это богатство», – говорил он, – «квартира в центре города. Вы представляете себе, сколько стоит такая квартира, например, в центре Нью-Йорка или Бостона?» Мы не представляли. Учитель Джордж оказался и прав, и не прав. Прав с точки зрения американца среднего класса, который ездит на приличных автомобилях, покупает вещи в недорогих, но приличных магазинах, а жилье в более или менее престижных районах ради хороших школ и статуса. Глядя на нас в Питере, он не мог вообразить, что в Америке мы будем беспечно ездить на неприличном автомобиле, из тех, о продаже которых объявляют в местной газетенке с характеристикой «еще бегает». Жить в бедных пригородах, похожих на чистые эстонские поселочки. и без стеснения покупать одежду в магазинах «Армии спасения», где можно, в отличие от американских магазинов, найти элегантные европейские вещи, в том числе шерсть и шелк. Старинные стулья, не хуже наших ленинградских, мы подбирали из выставленных на обочины с надписью «фри» – бесплатно. Понятие статуса осталось для нас в Америке абстракцией. А плохие школы наши девчонки превозмогли на питерском культурном запасе. То, чего мы действительно лишились, в Америке нечем было заменить. Нашего города и круга любимых друзей. Другим заблаговременным предупреждением мы тоже пренебрегли, тоже неразумно, но, скорее всего, неминуемо. Во второй половине 70-х Толя Найман и Галя Налинская познакомили нас с Ниной Тумаркин, молодой американкой из третьего поколения после революционной эмиграции. Она была специалистом по советской истории, и у нее был хороший русский язык, который только украшал легкий акцент. Узнав о нашем отъезде, Нина серьезно предупредила меня, что в Америке необходимо соответствовать прогрессивным интеллектуальным движениям в обществе. В конце 70-х это был воодушевленный, чтобы не сказать яростный, феминизм. И Нина, заметив наше общее ироничное отношение к этому движению, предупредила, что в американском университетском мире, да и в целом в обществе, такое отношение неприемлемо. И вот осенью 1978 года, в один из первых дней наших в Америке, в Нью-Йорке, где нас на неделю любезно приютила Нинина мама Сусанна Николаевна, у нее в квартире на Вест-Энде собралась небольшая компания молодых нью-йоркских историков. Нина пригласила американских коллег, чтобы познакомить их с настроениями питерской интеллигенции. На меня эта встреча, единственная в таком роде, произвела сильное впечатление. Внешне и по манерам молодые нью-йоркцы были не только чрезвычайно мне симпатичны, но напоминали нашу собственную питерскую компанию лет 10 тому назад. Но их страсти были далеки от наших. Речь сразу, как Нина и предупреждала, зашла о борьбе за права женщин. И один молодой профессор весело и не без злорадства рассказал подробности нашумевшего увольнения некоего заведующего Нью-Йоркской химической, кажется, лаборатории. Тот долго добивался финансирования и, наконец, выбил долгожданный грант. Примчавшись в лабораторию, он поздравил всех сотрудников, чья судьба до этого висела на волоске, и на радостях подшлепнул по попкам двух сотрудниц. Одна из них подала на него в суд за сексуальное приставание, домогательство, оскорбление. Дело попало в газеты, поднялся шквал возмущения, и с карьерой завлаба было покончено. Когда молодые историки спросили мое мнение, я призналась, что нахожу такое наказание не только слишком жестоким, но и опасным прецедентом. Американцы удивились, а как же иначе женщина может бороться с неуважением к себе? Я сказала, что, как мне кажется, в большинстве случаев людям все же лучше устанавливать свои отношения персонально. Почему, например, обиженной сотруднице не дать понять заведующему лаборатории, что ее такие шутки бесят? Может быть, он извинится, и на этом все кончится. Да и вообще, есть же сфера человеческих отношений, не поддающихся судебным решениям, а требующих просто борьбы воль или интеллектов, или игры. Американцы настаивали на том, что это нельзя оставлять на самотек, что должна быть система законодательства, которая априорно защищала бы женщину от любых посягательств. Мне показалось, что они были готовы выхолостить все живое из деловых отношений, оставив лишь список неукоснительных правил – regulations. Их сознание было принципиально нацелено на легитимизацию любых человеческих отношений, включая даже личные. Мое сознание архаично предпочитало персонализацию любых отношений, даже служебных. Это один пример моего частого несогласия с прогрессивными движениями. Про американских феминисток я позже узнала, как долго, несколько десятилетий, они упорно добивались экономического и социального равенства с мужчинами. И добились. После этого вырос драматически, по любимому выражению американцев, уровень женского образования и доходов. И упал, тоже драматически, уровень рождаемости среди белого населения. Американки так и не добились или не добивались оплаченного декретного отпуска до рождения ребенка. И сейчас беременная американка, как в старину, работает до последнего дня. Или, как написала одна, пока помещаюсь за руль, А те, кто особенно держится за рабочее место, даже идут на стимуляцию или запланированное кесарево сечение, чтобы подогнать роды под служебное расписание. Зато завоевано много дорогих феминистам мелочей, вплоть до лингвистических. В начале делового письма в какое-нибудь учреждение вместо «Dear sir», «дорогой сэр», пишут «Dear sir, madam». Или, скажем, во фразе «Чтобы студент мог получить работу, он должен зайти в деканат». Теперь может быть сказано, чтобы студент мог получить работу, она должна зайти в деканат. На моей памяти все прогрессивные движения в Америке отличались страстностью и завидным единодушием интеллектуалов. Правда, мне кажется, что американский интеллектуал не свободен в выборе позиции, как и советский интеллигент. Только давит на него не власть, а то, что называют peer pressure – давление его круга, диктат общественного мнения. Несогласие грозит одиночеством, потерей статуса и часто работы. У меня, к сожалению, все начавшиеся в Ленинграде отношения с американцами в Америке кончились ничем. Я часто вспоминала признание маркиза Кюстина, плывшего на корабле в Россию в середине XIX века. В пути он сблизился с компанией очаровательных русских, которые начисто забыли про него, как только закончилось путешествие. «Я больше не интересовал их», – писал Кюстин. Они торопились вернуться к своим делам. Сердца людей Севера переменчивы, их чувства недолговечны, как бледные лучи их солнца. Но вообще для меня и сейчас загадка, почему за почти 40 лет жизни в Америке мне не удалось завести друзей американцев. Возможно, этому много причин. Но одной из них наверняка было разное мироощущение, разная культурная интуиция, по замечательному выражению Льва Лосева. За неимением реальных отношений с американцами я перенесла свою любовь на персонажей американской истории. От отважного коммодора Стивена Декейтера, дравшегося в 1804 году с корсарами у берегов Северной Африки, до Джорджа Кеннона, современного дипломата, он умер только в 2005 году, автора знаменитой телеграммы 1947 года, объяснявшей суть советской власти. Вот кто хорошо понимал народ – и свой, и русский. Про русских Кеннон писал в очерках жизни: «Талантливый народ, странно терпимый к жестокости и бесчеловечности, но при этом чрезвычайно чувствительный к этическим ценностям». А про американцев в письме к историку Джону Лукасу сказал неожиданную, но, по-моему, очень точную вещь. «Американцы имеют опасную склонность потакать простым и прозаическим вкусом большинства, незнакомого с аристократической чувствительностью, которая одна только и способна противостоять безумствам радикального энтузиазма». Я часто вспоминаю эти слова Кеннона сейчас, когда в Америке загорелся радикальный энтузиазм по восстановлению исторической справедливости. В стране сняли с пьедесталов на площадях и даже вывезли с кладбищ десятки памятников генералам и солдатам, воевавшим в гражданской войне на стороне рабовладельческого юга. Статую легендарного генерала Роберта Ли с некоторым все же пиететом, очевидно, к чину, перевезли с площади в Далласе на городской склад. Зато уж статую неизвестного солдата-южанина в Северной Каролине – смело поломали, плевали на нее и пинали ногами. Правда, только студенты, не профессора. Пока. Сцену показали по телевидению, без осуждения. А у меня-то вечный восторг вызывала мудрая политика победивших в гражданской войне северян, которые даже сразу после войны никого из противников не судили и позволили им хранить память о тех, кто не щадил жизни в борьбе за их неправое дело. Сейчас в очереди на снос Нью-Йоркский памятник Христофору Колумбу, открывшему Америку, но не доросшему в своем 15 веке до ее нынешнего морального уровня. Еще ближе к свержению памятники Томасу Джефферсону, рабовладельцу. Как бежит время. В 1980-х годах американцы еще помнили, что этот Джефферсон, несмотря на яростное сопротивление южан, подписал в 1807 году биль о запрете на ввоз новых рабов, а в 1808 году – закон, запрещавший работорговлю на федеральном уровне. Если снесут его памятники, уже смело оскверняемые в некоторых университетах, то что спасет рабовладельца Джорджа Вашингтона? Однажды после развала Советского Союза мне удалось взять интервью у историка Роберта Конквиста, еще одного моего кумира, автора книги «Большой террор». Он сказал, что в Америке падение советской власти было сюрпризом для советологов. Я спросила, как случилось, что американские интеллектуалы не смогли этого предвидеть. И Конквист ответил, а интеллектуалы вообще все понимают последними. Неужели он был прав?
Марина Ефимова. «Явление иностранцев». Продолжение воспоминаний в следующем месяце. И на этом мы заканчиваем выпуск «Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.